направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, здравствуйте, программа «Врачи и пациенты» начинается. С вами Наталья Троицкая, рада всех-всех-всех приветствовать, друзья мои, присоединяйтесь к эфиру. СМС-портал +7 925 888 888. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 737 3948. Ну, в общем-то, ВКонтакте и в Телеграме вы можете даже прямо сейчас увидеть. Все машу ручкой и желаю крепкого здоровья. Что, друзья мои, о чем будем говорить? 25 мая мы отмечали Всемирный день щитовидной железы. Ну, куда мы без него? Никак без щитовидной нашей ненаглядной железы. Сегодня опять и снова, и всегда будем об этом, про нашу эндокринную систему, гормональную систему будем говорить, обсуждать вместе с вами. Так что жду ваших вопросов. Ну и, конечно же, хочу представить нашего гостя. У нас в гостях Мария Ивановна Свиридова, заведующая эндокринологическим центром городской клинической больницы имени 29 имени Баумана, кандидат медицинских наук, просто чудесный человек, хороший доктор. Вот, рядышком напротив меня. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вот сегодня у нас такая возможность поговорить о такой достаточно молодой науке – эндокринологии. Наверное, все понимают, что сама по себе медицина развилась вместе с появлением человечества. И этот такой раздел медицины, как терапия, видимо, развивался с момента появления людей. Дальше всякие исследовательские статьи показывают, что даже в мумиях есть следы трепанации черепа, то есть хирургия развивалась тоже. А вот та область, которой занимаемся мы с огромным удовольствием, эндокринология, достаточно молодая. В нашей стране ей чуть больше 100 лет. И хочу вот несколько слов рассказать о том, как все появлялось и откуда она взялась, почему так назвали, и что входит в нашу работу, и какая польза пациентам от такой отдельной отрасли медицины. Все началось в начале 20 века, и таким периодом рождения эндокринологии считается встреча таких замечательных и всем известных врачей. Это академика Павлова, который был нейрофизиологом, и профессора Старлинга, которые впервые обсуждали свои нейрофизиологические проблемы, и вот из их уст впервые прозвучало слово, которое потом и оказалось гормоном. И вот этот период считается вот таким днем рождения эндокринологии. Как вы все знаете, следующий период жизни страны был трудным, гражданская война, 20-е годы, однако даже в это время стали появляться лаборатории, которые вот... поэтому и есть День щитовидной железы,
да.
В первую очередь изучали, как работает щитовидная железа. В основном, конечно, работы проводились на животных, но, тем не менее, работа пошла, и стали выделяться все новые и новые вещества, и информация накапливалась все больше и больше. Ну и, конечно, прорывом был 1923 год, когда была присуждена Нобелевская премия за то, что был выделен гормон инсулин, и большое количество людей у большого количества людей появилась возможность прожить хорошую человеческую жизнь, иметь детей, быть счастливыми, получить любую специальность и так далее. Что касается диабета, потому что это все-таки большинство обращений, да, пациентов, должна сказать, что в диабетическом сообществе существует такая медаль, которая дается пациенту, который прожил с диабетом первого типа больше 50 лет. И вот раньше наперечет в мире были эти пациенты, которые...
Единичные,
да,
случаи.
Единичные случаи, которые могли похвастаться тем, что вот их стаж диабета вот такой. На сегодня, как говорят организации, которые штампуют эти медали, что они уже устали.
Давайте что... уже закроем эту тему в конце-то концов. Понятно.
Да, потому что таких людей стало все больше и больше. И вот даже в моей практике у меня были пациенты, которым было и 86 лет, и 70. 79
лет. И сколько лет они жили уже на инсулине?
И они болели сахарным диабетом первого типа, один с детства, второй с юности, с 19 лет. И, в общем-то, люди сохранные, прекрасно работали, имели замечательную семью. То есть на сегодня эта проблема, в общем-то, практически решена, конечно, не только благодаря каким-то биохимическим исследованиям, но благодаря усилиям всех людей, то есть появление инсулинов, появление методов самоконтроля, доступность обращения к эндокринологу, все это, конечно, сыграло роль. Так вот, нашей науке вот всего-то чуть больше 100 лет. Тем не менее, на сегодня потребность в врачах-эндокринологах довольно велика. И для того, чтобы ты смог работать после окончания института, нужно получить специализацию. Ну и вот когда нас учат, можно так разобрать, что входит в эндокринологию, несколько таких вот больших, скажем так, департаментов, которые изучают и, в общем-то, по которым и обращаются потом к нам пациентам. Это нейроэндокринные заболевания. То есть в нашем организме есть такой руководитель, то есть такой гипофиз, гипоталамус, область головного мозга, который вырабатывает, скажем так, руководящие гормоны.
Эти вот гормоны... Я вас прерываю, Мария Ивановна, вот как раз мы сейчас разбираемся, потому что думает эндокринолог, это равно сахарный диабет или ожирение, и все.
Да,
как будто
да.
бы ничем остальным он не занимается. Сидит тут, подсчитывает калории и инсулин выписывает. Нет. Нет,
далеко нет. И если слом происходит вот на таком вот высоком уровне, то, в общем-то, страдает весь организм, потому что руководящих гормонов не становится. Нейроэндокринные заболевания, то есть заболевания гипофиза, гипоталамуса, изучаются отдельно. Дальше спускаемся вниз. Это, конечно, проблемы с щитовидной железой, да, и они настолько распространены, что сделали даже день щитовидной железы,
вот
и об этом уж они знают о щитовидной железе все абсолютно люди, правда, практически все пациенты показывают ее в области подчелюстных лимфоузлов, конечно, это не щитовидная железа.
А почему, кстати, эндокринологи ее с бабочкой сравнивают?
Ну, потому что так она и выглядит. На самом деле она так и выглядит. Очень красиво в виде бабочки, два крылышка и перешейк.
Как любят врачи сравнивать разные органы с разными насекомыми, еще с чем.
Конечно.
Восторг.
Ну, знаете, может быть, это связано с тем, что надо столько запомнить, что хоть когда есть какая-то ассоциация...
Как бабочка.
Да,
все, так
это
для пациентов
легче.
Было. Да. Я поняла уже.
Так бывает легче. Щитовидная железа. Да, заболевания достаточно частые, регионы в нашей стране практически все йоддефицитные, поэтому об этом все знают. Отдельно стоит пара щитовидной железы, это отдельное направление эндокринологии, это заболевания кальций-фосфорного обмена. Тоже очень распространены.
А почему?
И появились, сейчас объясню. И появились, ну, выделилось оно такое в отдельную тему не так давно, когда стало понятно, что... кальциевый обмен связан именно с гормонами паращитовидной железы. Это объясняется следующим. Все-таки жить мы стали больше и больше, и умные люди посчитали затраты, которые у пожилых людей связаны с переломами. Перелом шейки бедра или позвоночника влетает государство в огромную сумму. И тут начались исследования, и стало понятно, что проблема остеопороза – это проблема пожилых людей. У женщин чуть раньше, но и мужчины подтягиваются
лет
через 5.
А какой возраст 5. Обычно?
Ну, после 55 у женщин, это связано с менопаузой, и после 60-65 у мужчин. Есть особенности в этом заболевании, но, тем не менее, в какой-то степени потеря кальция происходит у каждого человека с возрастом. Ну и так как все-таки, слава богу, мы стали жить побольше, разработано на сегодня много методик исследования этого заболевания и подобраны несколько уже групп препаратов, очень эффективных, и этому тоже можно помочь. Это что касается вот так вот области шеи. Так. Переходим дальше. Ну, дальше поджелудочная железа, которая всего 2% своей железы вырабатывает гормон инсулин, который отвечает за углеводный обмен. Да? И вот уж эти поломки настолько часты, что на сегодня считается, что каждый 10-й человек в мире из взрослого населения имеет нарушение углеводного обмена.
Почему?
И чуть ли не каждый 4-й, 5-й ребенок рождается от матери, которая... во время беременности имела повышенный уровень сахара. Ну, этому тоже есть причины. Жизнь наша меняется с годами, нам кажется, в лучшую сторону, но, тем не менее, мы больше кушаем, меньше двигаемся, живем дольше, репродуктивный возраст у нас становится все дальше и дальше, и
да.
вот с этим связаны такие проблемы. Но эта область эндокринологии, наверное, развита больше всего. 12 групп препаратов для лечения сахарного диабета, это, конечно, я считаю, наша гордость. Спасибо фармакологии, они очень эффективны, и вот какой-то статье я читала статистику и была просто ошарашена, что за какой-то год продолжительность жизни человека с диабетом второго типа оказалась вообще-то больше, чем в среднем по стране. Ну, может быть, за счет того, что доступность, что существует российский реестр, за то, что препараты нашим гражданам выписываются бесплатно, обследования, они проходят вовремя. Ну,
и
большинство,
следят за собой,
да,
кстати.
Большинство, конечно, это касается не всех, но большинство. Вот благодаря вот этому вот такая вот, в общем-то, неплохая, я считаю, картина. Что это что касается диабета. Следующий орган – это надпочечники. Вот такой совершенно маленький. То есть, если посмотреть их на УЗИ, это буквально 10-12 миллиметров.
А
парный
где они
орган. Они находятся над верхним полюсом почек. Но вот их роль несопоставима ни с чем. То есть, если у ребенка не заложились надпочечники, или бывает во время родов, или что-то случилось с мамой на поздних сроках беременности, бывают кровоизлияния в надпочечники, то есть они не работают, жить невозможно, невозможно. Эти гормоны отвечают за все. В таком маленьком органе несколько зон. Каждая зона выбрасывает свой уровень гормонов. Ну, из того, что мы встречаем в жизни, могу рассказать следующее. Вот все думают, и все видели, наверное, что в гостях там кто-то приходит и солит пищу, даже не пробуя. Да? И диетологи говорят, что это вот такое нарушение пищевого поведения. Но на самом-то деле, у человека может быть особенная секреция гормонов надпочечника. И поэтому одним людям все кажется соленым, вот им, например, мне, а другим людям все недосолено. Это тоже может быть связано с этим. И какие-то крайние меры, то есть если человек там солит, так. В общем-то, это повод обратиться к эндокринологу и проверить, все ли в порядке.
А как диагностировать это вот как раз нарушение работы надпочечников?
Работы надпочечников сдается суточная моча на кортизол в первую очередь, чтобы исключить, например, надпочечниковую недостаточность. Или сейчас есть прекрасный метод, сдается утренняя слюна на кортизол. Все очень просто. В любой лаборатории это все не так сложно сделать. Да. Кроме того, мы, не имея надпочечников, не можем пережить никакой стресс. А стресс для нашего организма, например, мы просыпаемся, и это стресс. Это стресс, и да.
Конечно, хочется поспать до обеда. Конечно, стресс.
Это стресс. Я уже не говорю о всех других стрессах, которые подстерегают нас в течение дня. Но, тем не менее, даже такой незначительный, если бы не было надпочечников, организм бы не мог никаким образом за этим следить. И
что
жизнь
воле,
была
что неволе,
да,
все равно,
жизнь
или как
была
там
бы
вообще?
Просто невозможна.
Вот что, это да.
Да, вот что касается надпочечников. Вот, в общем-то, это такие вот основные органы, которые выделяют гормоны. На сегодня насчитывается 1000 гормонов. И что удивительно было исследовано последние годы, что, оказывается, гормоны выделяют не только вот эти органы внутренней секреции. Оказывается, даже такие органы, как сердце, выделяют очень много гормонов.
Вот это да.
Дальше можно сказать, ну, в кавычках, конечно, что эндокринный орган – это эндотелий сосудов. То есть все, что выстилает нашу сосудистую стенку, тоже обладает гормональной активностью. Выбрасывает гормональные активные вещества, без которых невозможно поддержать тонус сосудов. Ну, и отдельно нужно сказать о жировой ткани. Значит, конечно, жировая ткань заслуживает отдельного внимания. Отдельного внимания. Вот не зря диетологи, эндокринологи всем говорят, что стремитесь к тому, чтобы окружность талии была нормальной. Все, что больше нормы.
Ну, давайте напомним, давайте. Я вот сижу и боюсь, что у меня такой взгляд.
Больше 80 сантиметров, и у мужчин больше 94 сантиметров. Это говорит о том, что в какой-то степени у человека есть висцеральное ожирение. То есть жира в животе больше. Этот жир, он отличается от другого жира, который, например, вот у женщин в области бедер. Он более безопасный. Этот жир настолько гормонально активный, что, можно сказать, такая дополнительная железа внутренней секреции выбрасывает огромные сотни гормонов. Они и регулируют, то есть не регулируют, да, влияют на наш аппетит, на качество нашего сна, на состояние половой системы. То есть эти гормоны играют огромную роль. И когда их избыток, вот и запускаются все обменные нарушения, и углеводного обмена, то есть развивается диабет, и возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот такая вот она наша, жировая ткань.
А вот самое интересное, в этом месте тяжелее всего на животе убрать вот этот вот висцеральный жир.
Да,
он прям так, как-то зафиксировался, да. А у мужчин, мне кажется, так вообще вот это его эпидным животиком, как он же такой плотный на самом деле.
Ну да.
Ну а вообще, как его на самом деле убирать? Его реально как-то убрать?
Вы знаете, конечно, реально. Конечно, реально. Жир убрать реально.
Простите?
Тут никаких дополнительных секретов никто не придумал. Снижается колораж, увеличивается физическая активность, вот и все. Но количество адипоцитов, то есть клеток, которые набирают жир, она действительно у всех разная. И расположение этих клеток тоже разное. Поэтому вот мы говорим, есть фигура яблока, есть фигура груша. Да? И вот, например, женщины, у которых фигура груша, они считаются более генетически здоровыми, потому что они, у них практически всегда узкая талия. То есть вот этого гормонально активного жира, который запускает метаболические нарушения, у них минимум. А все остальное не считается.
Понятно.
Мужчинами
кому-то
даже считается,
повезло больше.
Да, да, да. Очень красиво. Поэтому жировая ткань, да, вот такая вот, и бороться, конечно, мы с ней должны. Ну, и тут плавно должна перейти к половым железам, да, про которые вот незаслуженно пока не сказала. Конечно, вопрос откладывания жира в области талии у женщин все-таки связан больше с периодом старше 40 лет, когда потихонечку затихает наша репродуктивная функция, и из-за этого мы начинаем набирать вес. И вот такой так называемый спасательный круг на талии, который появляется даже у идеальных сложенных женщин, не имеющих ни грамма лишнего жира, вот он говорит о том, что вот такие вот изменения, они начались. Что касается половой системы, об этом вот, я считаю, нужно вообще сказать дополнительно, и каждый человек должен это знать. Вот посмотрите, как меняется наша жизнь. Какая разница между, например, нашим поколением и поколением наших родителей, поколением наших родителей, поколением наших бабушек. Ну, и я все-таки осмелюсь сказать, никого не обижаю. Мне кажется, все-таки женщины сейчас в районе 50 лет выглядят совсем по-другому. Да и жить они хотят совершенно по-другому. Хотят.
Кто-то начинает жизнь только в 50 лет.
Да, только начинает жизнь в 50 лет.
Мы уже говорили, что, и, собственно, у нас и рожают, и в 50, и даже в 55.
Да, такое действительно тоже бывает. Но и экономические условия, да, ведут нас к тому, что мы теперь просто обязаны чувствовать себя хорошо до момента наступления теперь пенсионного возраста совсем другого, несмотря на то, что, в общем-то, физиологически наши процессы потихонечку затухают. И тут на помощь тоже приходит эндокринология. Существует гормонно-заместительная терапия, которой может воспользоваться огромное число женщин. На самом деле, это лечение или замещение недооценено еще нашими женщинами. Уже, в общем-то, мы на пути идем к этому, но недооценено. Статистика следующая. Вот я уже много лет вот слышала, что вот в Америке существует лозунг «Последний день женщины, последняя гормональная таблетка». И у меня вот складывалось такое впечатление, что там вот пьют вот все, абсолютно вот все женщины после окончания менструации гормона. Но, однако, оказалось, это не так. То есть для Европы и Америки где-то, ну, 30-35%, но в нашей стране не больше 5% женщин получают гормонозаместительную терапию. Какой-то страх, который связан с онкологическими
заболеваниями. Вообще у нас слово «гормоны» почему-то вызывает страх. Вот я что заметила, Мария Ивановна.
Ну, я могу сказать, что, конечно, вот у женщин определенного возраста страх до сих пор остается. Но вот, например, юные женщины, вот я сужу, например, по своим детям, у них уже никакого страха нету. То есть, если, значит, на лице прыщи, уже никого не нужно уговаривать, и все прекрасно понимают. Если доктор говорит, что вам поможет гормоны, вообще не возникает никаких у девчонок проблем. И действительно, это, в общем-то, такое вот неплохая нормализация менструального цикла. И решение очень много проблем. А вот для женщин, которые вот подходят к определенному возрасту, около 50 лет, вот все-таки вот это лечение недооценено. Вот существует какой-то страх, который, вот я считаю, мы, в общем-то, должны победить. Да, есть ситуации, при которых использование гормонов невозможно. Есть ситуации, при которых оно не нужно. Но ведь вот огромное число женщин переживает этот период очень тяжело, очень тяжело. И они вот даже не понимают, что вот назначение вот этих препаратов, которые очень удобно принимать, они практически не имеют никаких побочных эффектов. Оно просто вот меняет их жизнь. Понятно, что молодость не вернешь, и как ты выглядишь, какое состояние твоей кожи, в каком состоянии твоя фигура. Это, конечно, больше не гормоны, а твой образ жизни, настроение, характер, это больше это. Но самочувствие, способность, работоспособность, интерес к жизни, возможность там что-то дать подрастающему поколению, то есть вот такая вот именно жизненная активность, ее, конечно, можно очень хорошо продлить, если кто-то чувствует, что они это теряют, вот назначением гормонозаместительной терапии. И появились препараты, которые вот четко отслеживают количество эстрогенов в определенный период жизни женщины. То есть с окончанием репродуктивного периода одна доза, через 5 лет она уже поменьше, и через 10 лет такие микронизированные формы, которые по исследованиям не показывают никакого риска рака.
Вот потому что это вот очень как раз и переживает, очень боятся.
Вы знаете, да, виной этому что? Широко опубликованные исследования, которые провели в Америке, и в котором участвовали медсестры в пожилом возрасте, которые находились в доме престарелых и принимали гормонозаместительную терапию. То есть женщин вот неправильно собрали, то есть это не был срез вот абсолютно всех женщин, а это уже изначально были женщины с имеющимися заболеваниями. И вот в этой вот когорте пациентов уже было много опровержений, действительно показал вот небольшой рост, и вот с этим появился какой-то страх у пациентов. На сегодня проведены множество исследований новых препаратов, которые содержат меньше дозы эстрогенов, они решают все проблемы и с вегетативной нервной системой, и с общим самочувствием, и с весом. Они все это решают, но они безопасны. И вот последний конгресс, может быть, не совсем эндокринологический, гинекологов, акушеров-гинекологов, вот из того, что я слышала, я поняла, что можно абсолютно всем, только разные препараты.
То есть уже даже с хроническими какими-то заболеваниями?
Да. Вы знаете, противопоказания все меньше, они, конечно, есть, но их все меньше, и действительно для того, в общем-то, стоит обговорить со своим гинекологом эту возможность. Я считаю, каждый женщине стоит об этом подумать, потому что вот так вот изменилась наша жизнь. Но это вот мы все говорим про женщин, но про мужчин я тоже должна сказать, что вот широко
они
не обсуждается.
Они как-то забыты у нас, мужчины.
Они вот у нас, да, немножечко забыты. Что там говорить, что действительно большинство пациентов к нам приходят на прием женщины, а мужчины меньше. Но хоть они тщательно скрывают этот вопрос, снижение тестостерона – это тоже большая проблема. Это такая же потеря интереса к жизни. Это снижение работоспособности. Я уже не говорю о половых каких-то проблемах. За собой это тянет очень много других метаболических нарушений, в том числе и остеопороз, и повышенный риск переломов, потому что снижается мышечная ткань. Для мужчин противопоказания вообще единичные для того, чтобы им был назначен, например, тестостерон. Поэтому можно вполне обсудить это с эндокринологом или с урологом, и такая возможность тоже есть для того, чтобы мужчины чувствовали себя очень хорошо и в более зрелом возрасте.
Я, пожалуй, приму звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вот мужской вопрос, он немножко так абсурдный на первый взгляд.
Так.
Я пенсионер, но вот благодаря, может, ЗОЖу или там генетике, не знаю чему. Вот, честно говоря, мне вот этот тестостерон здорово мешает в плане там, ну, мысли о женщинах, там все. Я хочу там удалиться куда-то в духовной практике, все. Но постоянно приходится вот как-то от них откупаться, что-то как-то общаться. Ну вот не могу я полностью противостоять. Уже начал потихонечку прослышать про эстроген в пиве, там, ну, там, бутылочку, другую пиво, там, недельку это самое. Как вот этот чертов тестостерон, вот как от него отделаться? Но не во вред здоровью. Спасибо.
Ага, спасибо большое. Ну тут уже другая сторона медали, между прочим, да.
Да, вот очень интересный вопрос. Вот. Очень интересный вопрос, так, потому что обычно вопрос бывает, конечно, наоборот. Вы знаете, я считаю, что вам просто крупно повезло, что у вас, если это действительно так, высокий уровень тестостерона. Потому что кроме полового влечения, это говорит о том, что защищено ваше сердце, защищены ваши
сосуды.
Мы
забываем об этом, да.
Конечно, защищены ваши кости, если у вас в пенсионном возрасте высокий уровень тестостерона.
Это редкость?
Да, это редкость. У большинства мужчин он снижается довольно активно после 50 65 лет.
А почему? Особенность мужская такая,
это,
да?
Это, как сказать, правила жизни. Правила жизни. То есть в определенном возрасте наши половые железы начинают работать по-другому. Только в силу возраста. Что касается пива, каких-то исследований, подтверждающих повышение его уровня эстрогенов, вообще-то нет. Живот действительно у вас может отрасти. Но я думаю, что проблема, если она существует, она больше психологическая, и регулярная физическая активность, она лучше решит. А ваш уровень тестостерона ни в коем случае снижать не нужно, чтобы вы чувствовали себя здоровым.
Что самое главное. Дорогие друзья, еще раз напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, кстати, можно эфир там наш посмотреть, прямой эфир 8 495 7373 94 8. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем обсуждать нашу эндокринную систему, дорогие мои друзья. Да, о чем мы сегодня поговорим? О чем мы сегодня поговорим? Конечно же, не только о щитовидной железе. Уже мы у Марии Ивановны узнали. Замечательный гость, кстати, у нас заведующий эндокринологическим центром городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, кандидат медицинских наук и чудесный эндокринолог. Веселый, оптимистичный. На самом деле, Мария Ивановна,
спасибо, да.
Достаточно мало таких эндокринологов, таких, да, душевных, веселых, потому что, ну, мы уже обсуждали перед эфиром, что с таким настроем, какой бы специалист ни был, да, онколог, эндокринолог, кардиолог, если с душой, с настроением, да, любой пациент будет счастлив и доволен, и жить прекрасно и здорово, да, вместе, совместно. Это же все совместно, правильное лечение, да, идет. Там хорошее настроение, и тут и уровень кортизола будет идеальный, и тестостерон, у всех все прекрасно будет. Ну, правда. Итак, перед тем, как ушли на новости, мы говорили про тестостерон, что после 40 у мужчин у нас, к сожалению,
ну, попозже, да, попозже, там ближе к 50, наверное, старше, да.
Но... А идут они к эндокринологу с этой проблемой? Потому что вот как-то вы вот вроде женщины спокойно у нас бегут и разбираются. И сейчас, мне кажется, все-таки вот по поводу гормонозаместительной терапии говорили, все-таки все равно, девчонки, вот правильно, другие сейчас уже женщины.
Другие. Я думаю, что их поколение уже будет гораздо больше принимать. Во-первых, они знают об этом, уже увидят на своих мамах, какая была, какая стала, и, я думаю, сделают правильный вывод.
Вот. Да. А мужчины-то же, они всегда у нас до победного там что-то, да все хорошо, ищут какие-то проблемы, к сожалению, в каких-нибудь непонятных сайтах, БАДах и прочее, пытаются решить какими-то растительными препаратами.
Ну, вы знаете, растительные препараты на самом деле есть действительно и очень эффективные.
Вот.
Ну, я могу сказать, что мужчина приходит к эндокринологам в основном после уролога. И когда у них появляются какие-то дизурические проблемы, все-таки связь налажена, и урологи на сегодня посылают к нам, или бы сами назначают определить уровень тестостерона, или, и если он низкий, отправляют к эндокринологам.
Угу.
На самом деле жалобы, мужские жалобы на эректильную дисфункцию, они не всегда связаны с низким тестостероном. То есть проблем очень много. Это и стрессы, это и проблемы с сосудами, и то же самое ожирение. Но при этом у человека может быть прекрасный уровень тестостерона, который ни в коем случае не нужно поднимать. Поэтому вот хочу на этом обратить внимание мужчин, что да, обратиться надо и сдать анализ надо, но ни в коем случае не заниматься самолечением, не начинать мазать препарат или ни в коем случае не колоть его, хотя сейчас это уже сложно, на самом деле препарат продается по определенному рецепту, и это, я считаю, правильно.
Но умудряются без рецептов, конечно, да, к сожалению.
Я еще хочу обратить внимание слушателей на такую тему, когда обращаться вообще к эндокринологу. Есть люди мнительные, да, вот я сейчас наговорила про всякие железы внутренней секреции.
Срочно провериться. Да, у нас же как пойдут, и все как сдадут сразу.
Вы знаете, сколько раз на приеме я слышу, приходит женщина средних лет и говорит: доктор, назначьте мне все гормоны.
Все.
Да, все абсолютно гормоны, потому что вот у меня возраст приближается к менопаузе. Я хочу посмотреть все-все гормоны. Вот я хочу рассказать всем нашим слушателям, что это совершенно не нужно, абсолютно не нужно. В нашем организме есть такие основополагающие вещи. Это наше давление, частота сердечных сокращений, уровень сахара, наш внешний вид, общий анализ крови. То есть минимальный набор диспансеризации скажет любому врачу о большинстве ваших гормонов. То есть если ваше давление в порядке, это, скорее всего, ваши надпочечники работают хорошо, если оно не низкое совсем.
То есть если какое? Вы... 130 на 80?
Нет, нормальное давление считается верхнее до 139 и нижнее до 89.
139
это, конечно, нормальное? Это высоконормальное давление, которое не требует назначения никаких гипотензивных препаратов. Дальше, если ваш внешний вид, ваши кожные покровы, слизистые, совершенно нормального розоватого оттенка, если у вас прекрасные волосы, хорошие ногти, то никаких дополнительных гормонов сдавать не нужно. Как обстоит дело с наблюдением за собой, да, вот в, скажем так, в рамках здорового образа жизни? Ну, во-первых, чтобы не беспокоились мамы, значит, когда рождаются детки, абсолютно всех проверяют на гипотиреоз, потому что эта патология не настолько редкая, как хотелось бы. Щитовидная железа закладывается довольно сложно, и если в период закладки мама подверглась, например, какому-то инфекционному процессу или что-то с ней случилось, вполне могут случиться проблемы. Поэтому ту кровь из пяточки, которую берут у ребеночка в роддоме, содержит все вот такие вот жизнеугрожающие заболевания, и гипотиреоз в том числе. То есть если доктор не сказал, что у вашего ребенка проблема с ТТГ, значит, щитовидная железа ложилась, работает прекрасно, и в дальнейшем без конца ничего определять не нужно, даже если у мамы есть заболевание, или в семье, например, там были какие-то случаи врожденного гипотиреоза. Вполне достаточно вот этого определения. Дальше. У ребенка в роддоме все измеряют. Давление измеряют, гемоглобин смотрят. Доктор обязательно послушает, как работает его сердечко, посмотрит, не отекший ли он. То есть никакого дополнительного исследования, например, надпочечников, да, там, или паращитовидной железы, ничего этого не нужно, абсолютно. То есть банальный набор самых простых анализов крови и мочи, в общем-то, о гормонах все говорит специалисту, любому нормально образованному врачу. Это период новорожденности, детства. Ребеночек растет, его наблюдает педиатр. Если доктору что-то не нравится, да, вот, например, ребенок вдруг стал набирать очень сильно, был там мальчишка худой, как и положено, вот, оказывается, как говорят андрологи, что мальчишки должны быть в подростковом возрасте прям совсем дохлыми, худыми, как бы им не хочется иметь там шикарные мускулы, и это залог их мужского здоровья на всю жизнь.
Ну, сейчас
это очень важно.
Да, ну, Мария Ивановна, бывает так, что как раз 9-10 лет или с 8 до 10 становятся, наоборот, пухлячками. Вот у моих знакомых вот часто мальчишки становятся пухлячками, а потом резко в 13 худюшечки.
Но пухлячок пухлячку рознь, да,
понятно.
То есть проблемы с надпочечниками, так называемый гиперкортицизм, он не проявляется только набором веса. У человека меняется внешность, то есть становятся такие тоненькие ручки-ножки, и появляются щеки, растет живот, и на животе появляются такие полоски, они становятся багровыми, то есть есть признаки, симптомы заболевания. Вот в таком случае, если увидит доктор или обратится мама, это повод исследовать гормоны надпочечников в любом возрасте, и в детском в том числе, и во
взрослом.
Еще
раз давайте повторим, какие признаки?
Если внешность человека, ну вот, например, в течение года изменилась, может даже не особо поменяться вес, но у человека вдруг вырос живот, появились щечки, шея, ножки, ручки стали тоненькими, и на животе появились стрии, то есть такие полосы растяжения. Вот это повод сдать гормон надпочечника, потому что это подозрительно на гиперкортицизм. Если же ребеночек просто стал таким вот шариком, то нужно искать проблемы в пищевом поведении. Что случилось? Он бросил спорт. Бросил спорт.
Или не занимался им, в принципе.
Или полюбил компьютерные игры, вот что-то вот такое. То есть в детстве обследованию роддома достаточно. Наблюдение педиатра достаточно. Диспансеризация, которая проводится детям. Подростковый период, да, сложный такой.
Да.
Но там и диспансеризация предусматривает более широкие анализы. И вот там впервые обследуют гормоны щитовидной железы практически всем детям, особенно при переводе из детской во взрослую поликлинику. Если доктор увидит, что щитовидная железа немного увеличена, такое часто бывает в районах, где не хватает йода, вот тогда назначают УЗИ. Никаких дополнительных исследований делать не нужно. Дальше. Ну, вот, например, девочка, или, ну, пусть даже мальчик. Девочка растет, у нее начинаются менструации. Если проблем нет, то ей не о чем беспокоиться. Понимаете, вот эти сдавать гормоны десятками, исследовать, обращая внимание на лабораторные неточности.
Бывает, мамы просто такие трепетные, что мама, мамочка
особенно,
переживает.
Особенно это касается тех, кто сам имел какую-то проблему и почему-то обязательно ищет это в детях.
Ну, как же, наследство, наследственное.
Да, но вы знаете, вот, например, так как был день щитовидной железы, самое распространенное заболевание, аутоиммунный тиреоидит хронический. И почему-то вот мамы считают, что оно наследство. Но, как говорят иммунологи, это уже научно подтверждено, мы не передаем своим детям никакие иммунные заболевания, и аутоиммунные в том числе. Да, мы можем передать детям способность получить это заболевание, то есть особенность иммунного ответа. Но подразумевать там у своей дочери тот же аутоиммунный тиреоидит, который есть у мамы, или гипотиреоз, нет никакого смысла. Я считаю, что действовать нужно по жалобам. Вот если у девочки не пришли вовремя месячные, вдруг она там резко похудела или наоборот набрала вес, она там стала плохо учиться, и мальчик то же самое. Вот тогда да, нужно пойти к педиатру, сдать анализы обычные, и обязательно они подсказывают или внешний вид ребенка, или отклонение в анализах, о чем можно подумать. Вот действовать нужно так. Во взрослой жизни диспансеризация тоже существует. Проверять щитовидную железу нужно где-то раз в 5 лет. Вполне достаточно сделать УЗИ щитовидной железы и сдать один гормон, тиреотропный гормон. Если все в норме, вопрос закрыт. Все в порядке. В биохимии крови, ну, вообще-то по закону, когда человек переходит с работы на работу хотя бы, да, диспансеризация проводится, или все-таки больничные листы бывают у нас хотя бы раз в несколько лет. Берут обычно общий анализ крови и такие ключевые показатели в биохимии. Они, в принципе, все говорят о нашем организме по большому счету. И этого достаточно.
Вот развернутый вот этот лист, потому что гормонов...
Ох. Вы знаете,
знаете, Мария Ивановна, тем более, если вот где-то смотришь какие-то формы, да, где или худеют, или у кого-то гипотиреоз, вот этих форм очень много разных сообществ, так там кортизол, еще я не знаю, и столько там разных анализов, инсулин, вам надо это сдать. Ну, между собой, конечно, пациенты, которые знают абсолютно лучше, чем все доктора вместе взятые. Но там столько анализов, всем надо вот это все сдать. Вот доктор не назначил, это плохо сделал, но у нас же так получается, недообследовали. Ох!
Да, но понимаете, вот это, как вот говорит о некомпетенции какой-то врача, да, потому что нормальному эндокринологу, когда человек приходит с ожирением, и так понятно, какое оно. И я вам из собственного опыта могу сказать, что 99% ожирения – это алиментарное. Это алиментарно.
Это наел, называется.
Наел, конечно. Можно исследовать все эти гормоны, можно, только смысла в этом никакого нет. Конечно, существует же не только вот гормон инсулин, который смотрят, вот очень часто девочки обсуждают. Существуют гормоны грелин, лептин. Это гормоны, которые отвечают за наш аппетит. Но, понимаете, это гормоны, их производство в нашем организме генетически предопределено. Вот мы такие. Вот кто-то с серыми глазами, кто-то с карими, кто-то с зелеными. Вот у кого-то такой уровень, у кого-то другой уровень. Да, действительно, от этих гормонов зависит наш аппетит. Но у нас нет возможности на них повлиять, понимаете? Они вырабатываются в своем циркадном режиме у нас всю жизнь и будут вырабатываться. Поэтому мы можем приспособиться только своим образом жизни. Поэтому вот, конечно, вот эти десятки анализов, которые девочки приносят нам, не знаю, кто им это назначает, не несут за собой никакой научной основы, и они абсолютно не нужны. Они
зачитываю сообщение в Телеграм. Пришел. Вот Карл пишет, что делать, если тестостерон на пониженной границе 45 лет?
Нужно посмотреть, какой это анализ. Во-первых, есть ли у вас жалоба, да? И если у вас действительно свободный тестостерон ниже нормы, и у вас нужно обратиться к урологу, обязательно сдать ПСА, то есть противопоказанием основным к назначению тестостерона является рак предстательной железы, это довольно просто исключается. И если действительно свободный тестостерон, не знаю, какой вы сдали, чаще сдают общий, низкий, и есть жалобы, вам может быть назначена заместительная терапия. Отчего он так снизился в 45 лет? Еще такого быть не должно. Причин может быть много. Это могут быть стрессы, это может быть избыточный вес. То есть вам может быть назначена эта терапия на какой-то период, если есть другая причина. А если ее нет, то и пожизненно.
Следующий от Елены. Вопрос. Добрый вечер. Мне 60. 2 года назад упала, получила двойной вывих в локтевом суставе. Этой зимой упала перелом лучевой. Означает ли это, что у меня остеопороз и какого гормона не хватает? Можно ли в моем возрасте скорректировать его уровень с помощью гормонозаместительной терапии? 60 лет.
Да, такой частый вопрос задают. Ну, начну с конца. Все-таки начало гормонозаместительной терапии проводится до 60 лет. В 60 лет уже смысла никакого нету. Вы действительно очень подозрительны по остеопорозу. Вот этот перелом луча в обычном месте, это вот такое обычно бывает, первое проявление остеопороза. В первую очередь вам нужно сделать денситометрию, рентгеновскую денситометрию. Вам будет измерена плотность костей в области шейки, бедра и позвонков. И сразу станет понятно, есть у вас остеопороз или нет. Наличие остеопороза, он очень эффективно лечится, препараты хорошо переносятся, очень удобные. Иногда таблетка принимается раз в месяц, есть уколы, которые вводятся раз в полгода, есть капельница раз в году. Но нужно выяснить, есть у вас остеопороз или нет. То есть диагноз должен быть поставлен правильно. Никакие гормоны при этом сдавать не нужно. Нужно сдать в биохимии крови уровень кальция, любого, общего, ионизированного, и сделать денситометрию. И все станет понятно, и как вас лечить тоже.
А вот денситометрия, ее вообще в каком возрасте вот нужно первый раз сделать?
Да,
для профилактики,
знаете, да,
как
вы знаете,
сказать?
Считается для профилактики, что заканчиваются месячные, и через 5 лет даже при отсутствии жалоб неплохо бы сделать денситометрию, чтобы посмотреть свои вообще-то генетические особенности. Но проблема остеопороза особенно касается женщин высоких, тонких, блондинок. Да, вот
что
такой
говорите?
Вот, да, низкая мышечная масса.
Понятно, как-то сразу вот подпряглась.
Да, вот они чаще болеют остеопорозом, и для них, может быть, даже и сразу после окончания месячных неплохо бы сделать денситометрию.
И расскажите, что это такое, потому что сейчас
да,
уже спрашивают,
это исследование, что это? Это исследование рентгенологическое. Существует еще ультразвуковая денситометрия, но на сегодня она не применяется, потому что очень большая ошибка, и делать ее смысла никакого нет. Это 15-минутное исследование, которое проводится в рентген-кабинете, рутинное абсолютно. Заключение выдается сразу, и все понятно, есть у человека остеопороз или нет. В большинстве женщин к 60 годам развивается остеопения. Я еще что должна сказать? Угу. Профилактика развития остеопороза – это тоже наш образ жизни. Как только закончились месячные, женщина должна еще больше, чем в другом возрасте, следить за своей физической активностью. Потому что те клеточки, вот в нашем организме постоянно идет два процесса. Одни клетки в кости наращивают кость, а вторые ее разрушают. Мы так устроены. И вот те клеточки, которые наращивают кость, они в основном руководятся эстрогенами, которые у нас снижаются. А те, которые разрушают, вот они работают как автоматы, как роботы. Вот почему-то природа вот так вот это придумала. Так вот, вот эти вот клеточки, остеобласты, которые собирают кость, на них отлично влияет разность потенциалов. То есть, когда мы кость деформируем, а деформировать мы ее можем только физическими упражнениями.
То есть не просто надо лежать и отдыхать.
Нет,
побольше.
Ни в коем случае. Обязательно нужно делать физические упражнения.
Вперёд из песни,
и это
как
да.
Говорится.
Вот, например, у спортсменов практически никогда не бывает остеопороза, и плотность их костей ну, гораздо выше, чем в среднем в популяции, именно за счет вот таких вот.
А если кальций постоянно вместо спорта есть?
Значит,
и
кальций,
добавки,
кальций это отдельно.
Да, кальций, и всё
да,
на
да,
свете.
Да. Кальций это отдельная история. На это нужно прямо обратить пристальное внимание. Женщина в менопаузе должна обожать молочные продукты. Просто.
Ох,
должна подсыпать
вот сейчас мы
везде.
Скажем, кто это, вегетарианцы, веганы. Сейчас они скажут, сейчас мы вам расскажем, как надо жить.
Нет, ну, у них тоже есть выход, ну, прям совсем у веганов не знаю, но кунжут, наверное, он рекордсмен по содержанию кальция. А вот такие вот, ну, не совсем, все-таки рыба тоже содержит достаточно много кальция, ее можно использовать. Да, норматив кальция во время беременности практически такой же, как в менопаузальном периоде, поэтому молочные продукты нужно любить и физкультурой заниматься.
А, кстати, по поводу поводу, вот что вы думаете, Мария Ивановна, по поводу, что говорят, что молочные продукты, они не усваиваются в взрослом возрасте, потому что там есть вот какие-то вот белки, казеин, да, или что-то, что, да, прям вот у
разговоров
всех...
много, да. Да, разговоров много, и кое-какая научная основа, конечно, есть под этими разговорами, поэтому действительно, кисломолочные продукты вот в таком взрелом, пожилой возраст мы не будем обсуждать,
да, хорошо,
в зрелом возрасте они лучше, то есть нежирные сыры, кефир, йогурт, да, это действительно лучше, чем просто молоко.
Угу. Все понятно. Так что вот записываю просто себе, да, да, и как, да, раз обязательно это нужно сделать, а то мы как-то это все. А вот вопрос: на какие гормоны нужно сдать кровь, если сухие волосы, отечность лица, ломки ногти, плохой сон, болячки, забитый нос, сохнут глаза, проблемы с месячными. 39 лет.
Да, тут бы, пожалуй, ну, я бы вот тоже прям, гормоны, да, назначила. Ну, до гормонов. Общий анализ крови необходимо сдать, потому что все, что вы перечислили, очень часто связано с дефицитом железа, а в 39 лет бывают обильные менструации и очень часто анемия. Поэтому обычный общий анализ крови, биохимию крови. Вам нужно обязательно сдать тиреотропный гормон, чтобы исключить гипотиреоз, и половые гормоны, лютеинизирующий, фолликулостимулирующий гормон, уровень эстрогена, тестостерона, это для вас необходимо. Это так.
Ну, 5 минут до конца эфира. Нам нужно про профилактику поговорить вообще. Как свою эндокринную систему? Я думаю, что нам еще может часа на полтора, на два, на три тут сесть. Но нас это поправит, да. Все-таки, как сберечь свою эндокринную систему? Со всех сторон. Вы описали, конечно, столько всего, и надпочечники, и поджелудочная железа ненаглядно. Кстати, вот вопрос. Почему у нас вот особенно УЗИ, специалисты УЗИ, да, врачи? Ох, каждому второму ставят проблему с поджелудочной железой. Да у вас, да у всех панкреатиты и все, что хочешь, ставят. Почему? Нет,
конечно,
вот этот момент?
Это не существует...
Мне кажется, если бы у каждого второго было, то что бы было-то со всеми с нами? Все бы на инсулине сидели, наверное.
Да нет, конечно. Конечно, нет. Но есть кое-какие ультразвуковые признаки, которые показывают так называемый реактивный панкреатит. Ну, тонкость такая, которым, наверное, обладаем все мы, кто нерегулярно питается, а таких, наверное, большинство.
На праздники
он,
часто,
да? Да, да, он обычно не приводит никаким гормональным нарушениям. В плане профилактики, что я хочу сказать, что вот пресловутый здоровый образ жизни, ЗОЖ, да, который мы рекомендуем, вот это и есть профилактика всех болезней, понимаете? То есть с малого возраста детям нужно внушать, что умеренное питание, регулярная физическая активность, интерес к жизни, стараться быть оптимистом и как-то выращивать это в наших детях и поддерживать у нас во взрослом возрасте. Понимаете, вот это и дает здоровье всем нашим и органам, и системам, и в том числе эндокринным. Ну, а если уж случилась беда, вот еще, если у нас есть там одна секунда, да,
конечно.
Если у вас какие-то проблемы, изменения внешности, настроения, сбиваются менструации, мужские проблемы, система эндокринологической службы, в общем-то, организована хорошо. У нас совершенно роскошный, замечательный эндокринологический научный центр, который занимается всеми редкостями, генетическими заболеваниями. Он в Москве работает и на мировом уровне ставит диагнозы, назначает лечение. И туда все мы отправляем пациентов или сами обращаемся в очень редких случаях. Просто так бежать туда никакой необходимости нет. Практически в каждой поликлинике существует эндокринолог, да, к которому вы можете обратиться. Для москвичей у нас есть эндокринологический диспансер. Для случаев таких немножечко посложнее или для определения, например, маршрутизации, куда вот можно обратиться. И поэтому не стесняйтесь, к эндокринологу можно прийти не только по поводу сахарного диабета и щитовидной железы,
но
и по другим проблемам.
Да, проблем.
Да. И прежде чем тратить деньги вот на такие множественные исследования, я считаю, что консультация квалифицированного врача — это самое правильное решение.
Как раз вам по полису, да, УМС назначат, да, эти анализы, да, не нужно, да, куда. Там же, конечно, в лаборатории хотят деньги заработать, само собой. Тут пойдешь, там это такой, да, список анализов тебе напишут на 3 года вперед. И, в общем-то, ты кому хочешь.
Это действительно так.
Ну, понятно, что хочется все посмотреть, но тут можно так насмотреться, что немножко и не туда пойти, на самом деле, не в ту сторону, как говорится.
Все верно, конечно. Поэтому всем здоровья, следите за собой, занимайтесь спортом, будьте умеренны в еде, следите за своей окружностью талии, будьте здоровы вы и все ваши близкие.
Но мы еще не прощаемся.
Не прощаюсь.
Полтора минуты.
Ой, извините.
Тут вопрос про кортизол,
я
между
слышу,
прочим.
Да,
конечно,
Мария Ивановна,
ну,
да,
куда вы побежали? Спрашивают, как привести кортизол в порядок. Вот у кого-то, наверное, уровень кортизола — это гормон стресса, да, мы уже,
да,
говорили,
да,
зашкаливает.
Да, уровень кортизола действительно действительно зашкаливает, не зашкаливает, а бывает повышен у людей с ожирением. Поэтому...
Жир – это тоже стресс для организма.
Нет, не жир – это тоже стресс, а наоборот, ожирение за счет того, что, вот как я говорила, жировая ткань выбрасывает много биологически активных веществ, кортизол у нас растет. И тут выход только один – худеть. Как только вы снизите вес, ваш кортизол придет в норму.
Вы опять про похудение.
Опять, к сожалению, это вот так вот, к сожалению.
Ну, вообще, ну, на самом деле, ну, это же очень сложно, Мария Ивановна. Вот вы сами...
Да,
вот
это очень сложно. И вы знаете, вот сейчас я много времени провожу с беременными, и у нас появляются девочки даже после бариатрических операций, молодые девчонки. То есть я умом прекрасно понимаю, что скинуть 50-60 килограмм все-таки без операции, это уже довольно сложно. А с операцией у них получается легко, и очень многие проблемы они так решают. Но, кстати, приходит к нам положение уже.
Да, но такая ситуация. Если уже как бы заклеить, закрыть нельзя, да, рот, все равно хочется есть. У меня вот был знакомый, который разъелся после этой операции бариатрической, растянул еще раз желудок, понимаете?
Ну, они бывают разные, да, но все-таки обычно люди удерживают, потому что там физически невозможно наполнить желудок.
Но лучше за такого не толстеть, просто надо держать себя.
Да, индекс массы тела 40 и больше, это уже практически невозможно похудеть самому, и приходится обращаться к хирургу.
Не будем запускать.
Не будем
за собой следить.
Следим, занимаемся спортом.
Благодарю вас, заведующий эндокринологическим центром городской клинической больницы номер 29 имени Баумана, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Мария Ивановна Свиридова была со мной. Спасибо большое.
До свидания.